Программа «Сотрудники». О личном составе радиостанции «Эхо Москвы», обо всех и не спеша. Ведет программу Ксения Ларина.
Добрый день еще раз. Программа «Сотрудники», которая у нас приурочена к славному юбилею радиостанции «Эхо Москвы». 20 лет мы отмечаем в этом году, поэтому мы решились пройти вот по всем сотрудникам и еще раз вас с ними познакомить, поменять их, перетасовать эту колоду и посадить их на место гостя. Что сегодня происходит? Если вы сейчас настроите свой интернет на наш сайт, то вы увидите роскошную женщину здесь в студии в синем сарафане.
С яркими платьями.
Ну, сейчас они увидят все и поймут, что это действительно самая красивая ведущая радиостанция «Эхо Москвы».
Спасибо,
да, я тут подписываюсь, поскольку все наши слушатели пишут об этом, что Оля Бычкова самая красивая. Оля Бычкова самая красивая, Оля Бычкова самый чарующий голос, Оля Бычковой острый ум и быстрая реакция, великолепное чувство юмора и чувство выдержки. И вообще она настоящий герой. Оля, здравствуй.
Ой, дорогая, собственно, уже можно заканчивать программу на этом, потому что уже больше ничего говорить не надо, а то, не дай бог, все испортишь.
Сейчас добавит к этому меду еще что-нибудь, надеюсь, такое же сладкое, Лев Гулько. Потом начнем наш разговор с Олей Бычковой. Конечно же, отвечаем на ваши вопросы, их много пришло на наш сайт, и, конечно же, будем задавать по телефону вопросы. Готовьте, дорогие друзья. Номер, напомню, 363-36-59, номер СМС плюс 7985. 5-970-45-45. Лев Гулько.
Бычкова Ольга Евгеньевна. Ценнейший сотрудник нашего предприятия. Универсальный специалист. Уникальная способность товарища Бычковой работать сразу на нескольких участках. От экономики, встречи один на один со звездами и до обзоров капиталистической прессы нередко используется руководством для усиления, так сказать, и повышения. Во время работы Ольга Евгеньевна всегда стильно, спокойно и профессионально выдержана, что помогает ей использовать специальные навыки и добиваться нужного результата. Фанатизм, в хорошем смысле слова, по отношению к своей профессиональной деятельности, уважение товарищей по работе и беспощадность к посредственности помогают товарищу Бычковой высоко нести свое звание. Товарищ Бычкова, несомненно, пользуется уважением и популярностью у большинства потребителей продукции нашего предприятия, что неоднократно выражалось в сообщениях, присланных как в адрес самой Ольги Евгеньевны, так и в адрес руководства предприятия.
Ну, и тут, конечно же, красота.
Ой,
ну, приятно.
Ой, Оля, хорошо, ну, как просто душа. Слушай, а как хорошо сидеть на этом месте, я тебе
Ольга,
скажу.
Я вас совсем не такой себе представляла. Красавица тезка. Ольга Евгеньевна, голос, взгляд. Надо озвучивать Багиру, пишет Евгений из Пензы. Ну, вот все твои поклонники здесь с нами, я надеюсь.
Ну, ладно, спасибо им.
Ну, давай мы поговорим немножечко о сегодняшней Ольге Бычковой. Специально для Алексея Венедиктова, поскольку он меня просил выполнить его спецзадание. Узнать, что из себя представляет, собственно, сотрудники радиостанции «Эхо Москвы» к 2010 году.
Они в середине 19 века примерно.
Оль, конечно же, звездный час, безусловно, для тебя – это общение с одиозными фигурами типа Проханова и Шевченко.
Ты думаешь?
Ты себе здесь набила руку в прямом переносном смысле этого слова.
Голову,
да.
Ногу.
Вот скажи мне, пожалуйста, я в этом смысле тебе, конечно, безусловно, завидую, когда слушаю, потому что понимаю, что нужно иметь такую выдержку, действительно, такое терпение, чтобы разговаривать с такими людьми. А когда вот... Как ты борешься с собой? Потому что я бы убила бы, чем-нибудь запустила бы. Ну, есть такие люди, которые, собственно, это и проделывают иногда в нашем эфире.
И не в нашем тоже.
Да.
Ты знаешь, ну, честно говоря, я как-то не стала бы преувеличивать все эти вещи, потому что я не первый год общаюсь в эфире «Эхо Москвы» с... как бы это сказать-то так, с представителями разных политических, идеологических и прочих взглядов. И я, конечно, прошла несколько стадий вот в этом своем совершенствовании духовном, потому что, ну, стадию «убить» она была, но она уже закончилась.
То есть, потому были такие порывы, вот такого раздражения и бешенства? Бывают?
Ты знаешь, нет.
Нет.
Нет. Потому что в конечном счете я всегда понимаю, что имеет такое большое значение, да, только вопросы жизни и смерти. Вот все это важно.
Угу.
А там какие-то такие отдельные специальные разногласия, которые касаются политики или чего-то еще, это тоже важно, безусловно, но не до такой степени. То есть я понимаю, что у людей бывают разные взгляды. И эти взгляды, они формируются вот в результате их жизненного опыта. Mm-hmm. Вот у меня такой жизненный опыт, у тебя другой жизненный опыт, а у кого-то он третий, четвертый или 28-й. Понимаешь? Поэтому, ну, по крайней мере, надо понять, кто что думает. А потом еще история такая, что, например, 10 лет назад или больше, да, мы могли как-то более спокойно закрываться от того, что нам не mm-hmm. нравится. И от тех, кто думает, как нам не нравится. Ну, как-то мы могли вот этого не замечать, потому что мы жили какой-то своей жизнью.
Да, типа у вас там своя?
У вас своя угу. история, у нас угу. своя история. Но мне кажется, что сейчас мы просто не можем себе этого позволить, потому что нужно понимать, что происходит. Нужно понимать, что было, что будет, чего не будет. И нужно понимать, из чего состоит реальная жизнь вокруг. Для этого нужно просто людей выслушать.
Угу.
Иногда бывает сложно, потому что, ну, не выключишь же у себя там совсем вот эту вот функцию реагирования, да? Но, тем не менее...
Но ты же понимаешь, слышишь прекрасно их интонацию, и слышишь, когда ты их начинаешь раздражать, да, вот своими вопросами, своими репликами, комментариями, ну, вообще, тоном разговора. Это же слышно тоже. Здесь вот каким образом ты себе... в линию поведения? Или ты этого не замечаешь? Не замечаешь, что вот...
Не, ну, честно говоря, меня...
Там же и до хамства иногда доходит, мы же это
да,
слышали.
Да, хамство — это да? неприятно, угу. там прямая агрессия — это неприятно.
Да?
Что еще неприятно? Ну, неприятно, например, когда тебя там щелкают по носу и говорят, типа, ты блондинка, молчи. Угу. Я, конечно, блондинка, безусловно. Я готова помолчать сколько угодно. Но, тем не менее, когда это используется в качестве аргумента, это неправильно, это неприятно. Ну, что делать? Значит, нужно что-то найти в ответ.
Ну вот, возвращаясь к тому, что ты уже сказала, когда ты говоришь о текущем моменте, что время изменилось, что вчера они были параллельно, а сегодня мы практически перемешаны все в одном этом котле.
Они, вот, да. Я только хочу сказать, что да. они, не надо говорить «они», да? Ну, это такое слово, угу. не надо себя отделять вот от других людей, потому что, ну, в чем-то ты с кем-то не согласен, а в чем-то ты с кем-то согласен.
То есть ты толерантный человек.
Ну, не то чтобы я достигла высоких степеней духовного совершенства, но я к нему стремлюсь.
А каким образом ты себя в этом воспитываешь? Это приобретенное качество или врожденное у тебя? Вот эта вот толерантность и терпимость к чужому мнению, даже к тому, которое тебя абсолютно не устраивает, или которое ты совершенно не разделяешь?
Ну, ты знаешь, я думаю, что здесь это не вопрос терпимости, это вопрос интереса. Тебе интересно узнать, как устроена эта логика.
Uh-huh.
Или там, тебе интересно понять, почему люди аргументируют что-то чем-то. Но вот я бьюсь, честно говоря, вот головой все время о некоторых наших гостей. Я пытаюсь понять, ну, почему вот можно, например, почему можно оправдывать какие-то вещи, которые оправдания вроде как не находят.
Uh-huh.
Да? Ну, почему можно говорить, там, что Сталин там, великий, прекрасный, и это наше все. В то время как у тебя же, твоего же дедушку или твою же бабушку, вот, угу. да, понятно, что с ними сделали там иное количество десятилетий назад. И, ну, это какая-то логика, которую нужно понять, или, по крайней мере, ну, понять, что происходит. Понимаешь? Вот я не понимаю этого до конца. Угу. Не то чтобы мне было очень интересно в этом копаться, но я понимаю, что это нужно осмыслить для того, чтобы понимать, что происходит вокруг.
У тебя есть объяснение вообще вот такой странной операции памяти народной?
Нет.
Если мы уже отойдем от гостей, потому что, как говорит Венедиктов, совершенно точно, справедливо, что они здесь выполняют свои собственные задачи.
Абсолютно.
Отыгрывают свою собственную обязательную
Абсолютно.
Программу.
Абсолютно, потому да, что люди да, приходят да. только потому, что да, им это да. зачем-то нужно, безусловно.
Но есть аудитория, есть наши слушатели, которых мы, слава богу, за все эти годы очень... подробно изучили. Вот у тебя есть эти объяснения, когда вдруг какие-то идут невероятные всплески народной любви, казалось бы, уже законченным персонажем в истории, про которых мы уже как бы все сказали, и сказать больше нечего. Очевидные же вещи, тот же Сталин. или Ленин, или коммунистическая великая идея, да, или эта страсть к империи, к тому, чтобы мы были великой державой. Чем это объяснить? Это кем-то подогревается? Или вот это такие вот броуновское движение народных помыслов, настроений? Это от чего-то зависит?
Я думаю, что это и то, и другое, конечно. Потому что, конечно, подогревается. Конечно, ну как? Ну, когда тебе каждый день морочат голову в телевизоре, то одним, то другим. Еще меняется же концепция еженедельно, как мы знаем, или ежемесячно. И она все время меняется. И бедные люди, которые и так-то, в общем, не очень ориентируются в том, что происходит, ну, просто потому, что не все обязаны знать все, да? Им, конечно, ну, просто нужно предоставлять какую-то информацию, какие-то объяснения для того, чтобы они могли сами понимать, что происходит. Не знаю. Чаще всего мне бывает жалко просто людей, которые вынуждены... Ну, вот если говорить, знаешь, вот о таком рядовом потребителе телевизора, предположим. Просто жалко людей, которые вынуждены слушать какую-то ерунду и в нее верить. Потому что их не научили как-то разбираться. Или им некогда разбираться. Или у них жизнь такая трудная, что просто руки не доходят, и голова не там находится, понимаешь? Ну, жалко. В действительности просто жалко. Потому что обидно бывает. Ну, люди же нормальные.
Нормальные, да.
А ведутся на всякую фигню. Обидно.
Ты уж вспомни, как мы говорили в 90-е годы, не мы говорили, а говорили там люди там, уровня Горбачева или потом Ельцина, что это процесс необратимый. Оказался очень даже обратимый. Сегодня очень многие говорят о том, что наступает такая эпоха нового застоя. У тебя есть подтверждение вот этой теории? Ты находишь какие-то в сегодняшнем времени приметы вчерашнего дня? А если да, то какие?
Знаешь, меня безумно раздражают приметы вчерашнего дня. Просто безумно. Я понимаю, что вот это вот первое 2000-е десятилетие в смысле культуры, стиля, знаешь, вот какого-то понимания жизни, оно не очень сильно останется чем-либо в памяти.
Вот нулевые, так называемые. Да,
вот эти вот нулевые не очень сильно останется, потому что, ну, вот все, что было создано вот в таком стилистическом смысле, это вот этот вот самый замечательный гламур, который мы все так сильно обожаем. Ну, как бы, вот и все. И... Поэтому огромное количество выплывает таких вещей, которые повернуты назад. Не знаю, меня страшно раздражают вот эти вот все ностальгические приметы, там, не знаю, как в ресторане «Жигули», который мы тут видим с тобой каждый день, идя на работу, 70-х годов, там, какой-нибудь Брежнев на охоте, понимаешь? До этого было что-то еще раньше, твердые знаки там какие-то.
Это такая милота ностальгическая.
Ну, она, конечно, милота, когда есть что-то еще, кроме этой милоты. Но, не знаю, по-моему, есть такое ощущение, что нет таких четких ориентиров и нет четкого понимания, каким должно быть будущее, потому что не вполне понятно, какое настоящее. Поэтому очень много этой ностальгии. Не знаю, мне это не нравится безумно, потому что мне в этом видится какая-то пустота. Вот отсутствие идей и отсутствие смыслов.
А чем ты это объясняешь? Отсутствие идей, отсутствие смыслов. Что случилось? Люди те же, и там, и там, и в Кремле вроде все те же. Это кажется, что другие на самом деле те же или другие.
Я не знаю.
Идеология по-прежнему запрещена у нас по Конституции. Единственная одна идеология государственная по Конституции у нас не может быть, да, такой. Но она, тем не менее, безусловно, присутствует, и мы это знаем. Ну, ты говоришь про пустоту, ты говоришь про отсутствие идей, но из чего-то это формируется, вот сегодняшнее государство, сегодняшнее состояние страны, сегодняшнее общественное настроение. Разве это не есть идеология?
Ну, идеология и идея – это же не одно и то же, правильно? Не знаю, я думаю, что в этом есть какая-то опосредованная связь с тем, что ну, у людей же должны быть какие-то свободы, понимаешь? Вот они у них должны быть просто. Они должны идти и общаться, они должны разговаривать обо всем, о чем они хотят. Они должны включать телевизор и видеть там новости, например, а не что-нибудь. Вот,
не
что
имитацию.
Они там, не имитацию, конечно. Они не должны иметь источником информации там только какие-то очень глубокие раскопки в интернете, да, потому что не все умеют это делать, и не у всех есть навык. И пойди еще там разберись вот в этом всем, что представляет из себя интернет. Ну как, люди должны как-то думать, наверное. Люди должны разговаривать. Но поскольку таких внешних рамок и условий для этого не очень много остается, может быть, поэтому. Угу. Я не знаю, может, не поэтому. Но, честно говоря, а потом тоже, ну что, ты включаешь телевизор, что ты там видишь? Ничего. Вообще ничего такого, что заставляло бы людей о чем-нибудь задумываться. Или почти ничего. Я не знаю, ты больше смотришь телевизор, чем я.
Да, я маньяк.
Я стараюсь не смотреть. То есть я смотрю какие-нибудь такие кабельные, знаешь, музыкальные какие-нибудь такие канальчики
приятные. Может быть, поэтому у тебя нервы покрепче. Может, потому что ты не смотришь телевизор.
Послушай, я слушаю вас с Петровской периодически. По субботам или по воскресеньям? По субботам, да. И думаю, господи, бедные девушки, несчастные.
Слышишь, что в подучие люди бьются с
кошмаром. Они должны все это смотреть, так же, как бедные люди другие вынуждены все время смотреть кинофильмы по долгу службы. И вы, несчастные, вынуждены все время смотреть вот эти вот официальные телеканалы.
То есть ты смотришь музыкальные эфиры в основном, музыку и что-то.
Но у меня
такое
дома стоит, да, вот какая-то, да, там кабельная сеть.
Новости из интернета или из «Эхо Москвы».
Ну да.
Да, и все.
Ну,
да,
конечно.
Телевизор,
да,
как источник информации отсутствует.
Нет, отсутствует. Там иногда бывают какие-нибудь смешные, конечно, истории по каким-нибудь большим отечественным каналам, но это бывает редко в действительности. Но я не знаю, ну посмотри сейчас, что происходит с этой Распадской. Ну да, что, я сегодня все утро пыталась
вот
понять,
не
как
было
освещать
в телевизоре опять.
Не знаю, может, я что-то пропустила.
Что я смотрела вот во время эфира, смотрела только на Евроньюс, я увидела какие-то без комментариев.
На Евроньюс сюжеты были какие-то, да, без комментариев, да, картинки. Да. Я пыталась смотреть первый, второй «Россию-24» и что-то еще. Ну, говорят, что были какие-то сюжеты по НТВ про Амана Тулеева, который встречался там с митингующими. Говорят, что-то было по РЕН-ТВ. Ты видела?
По РЕН-ТВ было в новостях у Михаила Осокина, конечно же, и у Марианны вчера было, конечно.
Да,
было,
ну, да, это я пропустила.
Это следовало ожидать, это как раз тоже предсказуемо.
Да. Но там просто, там какие-то, я не знаю, там такие события происходят сейчас. Это очень важно, это важно для всех, безусловно.
Я, ну, думаю, что мы еще проговорим и про журналистику, про сегодняшнюю, про ее состояние, да, обязательно. И, конечно же, я дам возможность нашим слушателям задать вопросы Оле Бычковой. После новостей продолжим. И напомню, телефон для вас работает, и СМС тоже вижу работает. Сейчас посмотрю, что пишет.
Программа «Сотрудники» о личном составе радиостанции «Эхо Москвы», обо всех и не спеша. Ведет программу Ксения Ларина.
Продолжаем нашу творческую встречу сегодня с Ольгой Бычковой. Еще пару вопросов от меня, а потом уже передам слово нашим слушателям. Звоните и пишите, чтобы далеко не уходить от сегодняшней ситуации в средствах массовой информации. Про телевизор мы сказали чуть-чуть, но тем не менее. Оль, ты поскольку уже давно работаешь в этой системе, и до «Эхо Москвы», и до «Эхо Москвы» работала и в газетах, и на телевидении, поэтому наверняка обросла огромным количеством знакомых, ну, коллег, да, по цеху, да? Вот сегодня, поскольку жизнь очень сильно развела, и мы же всех этих людей, которые работают совсем какой-то в другой парадигме, да, отличной от радиостанции «Эхо Москвы», мы их всех знаем. И мы наверняка там люди, с которыми ты встречаешься в частной жизни, где-то пересекаетесь. Вот вы вообще обсуждаете эту тему? Почему вот один человек, там, журналист Н, которого раньше можно было видеть где-то в приличных местах, если говорить о средствах массовой информации, сегодня работает совсем по другую сторону.
По другую сторону чего? Ну, не баррикад же, правда?
Ну, скажем так, придерживается другой точки зрения на жизнь и на страну, и на ее будущее, и на ее власть, отлично от твоей. Тут какие-то споры происходят, ты никаких претензий не предъявляешь к этим людям?
Нет, претензий я точно не предъявляю, не собираюсь этого делать, по крайней мере, вот по таким общим поводам, да, таким теоретическим. Конечно, иногда может возникнуть ситуация некого непонимания там, или, предположим, ну, знаешь, как-то там, ну, так, знаешь, ну, промолчали, разошлись, все поняли. Но, в принципе, опять-таки, я тебе хочу сказать, что жизнь меняется, люди разные, обстоятельства.
То есть ты готова понять?
Ну, по крайней мере, не спорить с этим. Обстоятельства, в которых оказываются люди, которые работают там или не там, да, Ну, во-первых, все не могут работать на эхе, как бы мы ни хотели. Во-вторых, просто, ну, люди имеют право, опять-таки, выбирать себе то, что они выбирают. И это не ужасно. Понимаешь? Это не ужасно. Это не преступление. Работать в государственном средстве массовой информации.
Ну, а ты
другое
смогла?
Дело? Нет.
Почему?
Ну, не знаю. Ну, а чего? Потому что я уже не помню, честно говоря, когда я работала в таком месте. У меня был короткий опыт работы на московском телеканале, очень короткий. После этого я благополучно, слава тебе, Господи, хватила мозгов, как раз вот и эвакуировалась на «Эхо Москвы». И с тех пор прошло уже больше 10 лет, между прочим. Ну, послушай, я не хочу никого осуждать. Ну, это бессмысленно совершенно.
Но некое сожаление наверняка же присутствует вот в оценке человека.
Ну, понимаешь, это зависит от человека, потому что, в конце концов, есть люди, с которыми, в принципе, интересно. Вот интересно слушать, что они скажут. Интересно, что они думают, и интересно, как выглядит картинка мира под каким-то другим углом зрения. Ну, это может быть само по себе интересно. И ты просто пытаешься это выяснить и понять, ну, вот просто потому что любопытно это узнать. Потому что человек сам по себе не банальный, да? Ну, не банальные же люди могут работать где угодно и заниматься тоже чем угодно. Понимаешь, я опять-таки хочу сказать, что имеет значение только очень серьезные вопросы, которых и серьезные темы.
Принципиальные вещи.
Да? Действительно касающиеся жизни, смерти там, и чего-то еще такого рода. Вот это важно, когда что-то происходит. И, конечно, у всех у нас были такие ситуации в жизни, когда ты каких-то людей просто вычеркиваешь, да, там из списка знакомых, и тем более друзей. Но это бывает крайне редко, слава богу. Это бывает крайне редко. И не надо придумывать лишних поводов для этого. Потому что поводы всегда найдутся.
Ну, а ты можешь с кем-то расстаться из ближнего круга, что называется?
По идеологическим соображениям. Которые не касаются вот чего-то совсем серьезного.
Ну, а что это значит совсем серьезное? Ну, принципиальные какие-то оценки, да, происходящего. Или там, не знаю, когда какое-то событие случается. Вот у меня такие были проверки просто. Даже не проверки, это же жизнь как бы выкидывает. Принципиальные вещи. Ну, не знаю, вот если из недавнего, это вот трагедия под Смоленском, да, когда разбился самолет с президентом польским. У меня была история, когда я человека вычеркнула из своей жизни, с которым мы очень давно дружили, как-то были в очень таких нормальных человеческих отношениях. Ну,
вот эта история,
кстати, меня поразила его интерпретация.
Эта история с польским самолетом, мне кажется, это из серии «Жизни и смерти». Потому что, ну, мы видели с тобой, да, тут, что происходило, там, что писали нам на вот этот смс-ный компьютер, что писали на сайт. Там было не подавляющее большинство вот таких вот уродов, не подавляющее. Все-таки в большинстве своем люди как-то реагировали нормально, согласись, да? Или у меня, по крайней мере, сложилось такое ощущение. То есть это всех как-то вот как-то по-человечески задело. Но там действительно были такие уроды. Если бы, не знаю, если бы это был человек из моего вот совсем близкого окружения, мне было бы сложно, конечно, через это переступить, потому что, мне кажется, вот это вот, да, это важно. Может, нельзя там веселиться, глумиться над такой историей, нельзя говорить так ему надо, или там, что они еще говорили,
Это как с 11 сентября, да? Тоже ведь вспомни, когда у нас очень много было таких людей среди наших слушателей, которые вот такую вот людоедскую точку зрения выкидывали на наши СМС, что типа так им и надо, это им возмездие.
Ну, мне трудно себе представить, чтобы кто-то из наших с тобой, например, общих знакомых или, ну, вот с тех, с кем мы с тобой общаемся, да, всерьез, да, вот именно всерьез, как-то вот так вот это все интерпретировал, такие события. Ну, мне не приходилось, честно говоря, иметь дело вот с этим.
Но какие-то, когда принципиальные вот вещи, как ты говоришь, вопросы жизни и смерти, они все-таки имеют значение, да? Вот
у меня не было
человека.
Такого опыта, о котором ты говоришь, когда вот с человеком пришлось расстаться, потому что вот совсем было серьезно все. Ну, как-то, слава богу, все остальное как-то находит более или менее понимание. Потому что, ну, опять-таки, понимаешь, ну, люди могут по-разному судить о разных вещах, которые происходят вокруг нас. Но, в принципе, ты же знаешь, там, людей, если в течение многих лет, да, ну, какие-то же, ты же понимаешь, же какие-то все равно общие позиции существуют.
Безусловно. Согласна. Согласна. Но я вижу только, вот если наблюдать за тем, что изменилось в обществе по тому набору, который мы получаем вот здесь, вот прямой эффект прямого действия, аудитория, которая с нами разговаривает посредством СМС, что люди перестали стыдиться каких-то совершенно безнравственных вещей. То, что раньше, даже если обнаруживал в себе что-то гнусное, да, то ты старался это скрыть, потому что, типа, как бы неудобно, да, а сегодня нет. Значит, получается, что это созвучно с государственной точки зрения.
Может быть. А у меня другое представление на этот счет.
Ну-ка.
Вот мне кажется, что происходит два каких-то совершенно параллельных процесса, независимо или все более, там, я хотела сказать, параллельных, но, может быть, расходящихся друг от друга. Мне кажется, что мы видим, с одной стороны, какую-то вот такую... не знаю, варваризацию структур, которые занимаются, которые имеют то или иное отношение к власти, там все эти мигалки, все эти кошмарные, нескончаемые милицейские истории, все эти там бесконечные наезды, кошмарения того всего, 5-го, 10-го, да, вот это вот все. А с другой стороны, мне кажется, что какая-то совершенно другая ситуация происходит, собственно, в обществе. То есть...
Что это не пересекается.
Не пересекается. Или пересекается далеко, вот не так однозначно и нелинейно. Ну, как-то люди там на дороге, там автомобилисты начинают уступать место, вернее, дорогу
пешеходам. Это непривычно.
Понимаешь? Да. Или, предположим, люди там входят куда-нибудь и здороваются с тобой вдруг просто вот в каком-то неожиданном месте. Или как-то люди проявляют дружелюбие там, где ты всегда привыкаешь ждать от чужих людей там чего-то другого. У меня такое ощущение, что люди между собой пытаются сейчас найти общий язык и создать какие-то такие вот системы отношений человеческие, и какие-то нормы поведения, которых не было, может быть, раньше.
Это очень хорошо, мне очень нравится это наблюдение.
Вот мне кажется, у тебя нет такого ощущения?
Да. Нет, я это замечаю, я услышала, и, может быть, я просто этого не замечаю.
Ну, я не знаю, ты приходишь в какое-нибудь место, там очередь стоит, там, не знаю, около какого-нибудь окошка, понимаешь? И там вдруг там люди говорят тебе, там, вот, пожалуйста, проходите, или там, не проходите, или чем вам помочь? Или
говорят, вот я вас подожду. Что для нас вот это вот какое-то события. Мы вот ты в данном случае замечаешь эти человеческие проявления. Это как с Польшей, когда я тут была на реквиеме в честь Дня Победы, и там выступал среди прочих Даниэль Альбрыский, который чуть ли не на колени упал перед зрительным залом в Москве. Вот говоря о том, насколько благодарен польский народ такому человеческому отношению и поддержке во время такой трагедии. То есть насколько мы уже превратились в монстров, что да нормальная реакция, она кажется... с невероятным событием.
Это нормальная реакция президента, премьер-министра и так далее. Мы не привыкли к тому, что нас очень балуют нормальными реакциями представители власти. Мы все время ждем подвоха какого-то. Потому что большая проблема состоит в том, что люди, которые занимают какие-то посты, обладают властью, принимают решения и, соответственно, вот представляют эту нашу, да, витрину во внешнем мире, они просто элементарно не очень хорошо умеют себя вести. То есть вот погибли люди, надо объявить траур. Случилось что-то, надо выступить по телевизору в черном галстуке. Ну, надо, просто вот надо это делать. Не потому что тебе хочется, не хочется, не потому что это соответствует политическому моменту или не соответствует, а просто потому что все так поступают. Но когда в нашей личной жизни случается что-то с нашими близкими, да, там мы звоним, предположим, мы пытаемся что-то сказать, там мы идем, не знаю, на свадьбу, на похороны, правда? Просто потому что мы знаем, что так нужно поступать.
Но я думаю, что в частной жизни все эти люди как раз они придерживаются,
конечно,
этих канонов.
Наверняка, конечно, наверняка.
У них не возникает даже мысли.
Ну, есть же какие-то правила приличия. И когда, когда президент или премьер-министр соблюдает правила приличия, вот как это было в случае с поляками, слава богу, они просто поступили так, как надо. И мне совершенно все равно, если честно, сделали ли они это из политических соображений, или потому что их тоже как-то вот так вот эмоционально, знаешь, это задело, или потому что я не знаю что. Ну, все равно мне абсолютно. Просто вот они поступили правильно.
А не включить ли нам?
А давай.
363-36-59, телефон прямого эфира. Здесь Ольга Бычкова, она же и на сайте в интернете в совершенно роскошном виде. Можете посмотреть и позвонить. Звоним. А я сама это буду делать, да? Подождите, я сейчас найду где-то колокольчик. Где он? Вот он. Боже мой, боже мой,
тебе помочь?
Мой. Вот нашла. Вот он, вот они все наши люди. Пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Алло, добрый день.
Девушки, да. Милые, неужели я до вас дозвонился?
Говорите.
Игорь Борисович, Москва.
Прекрасно.
Хочу даже не то, что спеть дифирамб. Вы самые мои любимые ведущие. Ксюшенька, Оленька. Дай бог вам оставаться такими, какие вы есть.
Мы постареем очень скоро.
Стараюсь,
нет, не скоро.
Ведь вы действительно делаете радость людям, которые кое-что понимают в этой жизни.
Спасибо.
Ой. Ладно, спасибо, Игорь Борисович, вам большое. Спасибо. На добром слове.
Алло, здравствуйте. Алло. Говорите, пожалуйста.
О, здравствуйте.
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 Девочки, я тоже удивлена, что я дозвонилась.
Да,
меня
пожалуйста.
Зовут Нина Александровна из Москвы.
Да.
Я действительно и тоже обеих вас люблю, вообще обожаю радио «Эхо Москвы».
Спасибо.
Уезжаю в Рязанскую область и, в общем, в ужасе, потому что там нет «Эхо Москвы», нет у меня там компьютера. А у Олю, когда я слушаю вашу передачу, ну, я не буду называть имен, вы сами знаете.
А мы их уже назвали.
Я так вам сочувствую. Думаю,
да ладно.
Господи, спасибо за искреннее сочувствие. Это хорошее
нет,
чувство.
Нет, спасибо большое, разумеется, спасибо да. большое за искреннее сочувствие, но, честное слово, есть масса других видов деятельности, заслуживающих еще больше.
Оля вообще молодец, хочу сказать. Она вот, некоторые подозревают, что Оля там чем-нибудь, что-то там покуривает перед эфиром. Ничего подобного.
Ну, по крайней мере, ничего подозрительного.
Никаких медикаментов не употребляет.
Ты что, боже упаси.
Давайте еще звонок. Алло, здравствуйте. Алло.
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 Да, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Милые девушки, я очень рад, что удалось дозвониться.
А вас как зовут? Добрый день.
Меня зовут Григорий, Москва.
Очень приятно.
Дело в том, что я давно хотел бы сказать Оле Бычковой, что я понимаю, как ей трудно разговаривать вот с теми...
Телеграмму соболезнования мы уже больше не принимаем. Вопрос у вас есть?
Нет,
не так трудно.
Одну минуточку.
Ну?
Не вопрос, я просто хочу высказать свою благодарность.
Прекрасно.
Вам. Мало того, у вас, наверное, там обозначается мой телефон.
Да.
Вот. Значит, я художник, вот я звоню из мастерской. Я был бы счастлив, если вы когда-нибудь в любом составе пришли ко мне в мастерскую, предварительно позвонив.
Хорошо.
Нам есть о чем поговорить.
Ну, не только поговорить, вы просто обязаны написать портрет Оли Бычковой.
С удовольствием.
Хорошо, договорились.
А вначале Ксения Ларина для тренировки. Григорий, спасибо.
Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да,
алло,
пожалуйста.
Здрасте.
Здравствуйте. Во-первых, я в эфире?
Да.
Меня зовут Валентина Петровна.
Да, Валентина Петровна.
Я поздравляю Олю с днем рождения.
Да, с прошедшим.
Спасибо.
Совсем.
И Ксению
майская.
Тоже, между прочим, у нее
я
тоже был
давно.
Недавно.
А ты майская.
А ты что же?
Да? Я апрель.
Я поняла, что у нее день рождения.
Нет.
Ну, извините, если не так.
Не, ну, почти был... попали 4 мая у Оли.
Был совсем недавно, спасибо.
Ну, недавно было.
Так.
Желаю вам здоровья. Но я не собираюсь вам петь вот дифирамбов.
Вот.
Который сейчас вам...
Ну, говорите уже что-нибудь, вас... а то у нас времени
скажите
мало.
Что-нибудь строгое.
Что-нибудь строгое? Я все-таки вас поздравляю с тем, что вы не такая фанатичная, как Ларина.
О, Господи!
И все-таки
не такая
противная?
Не такая фанатичная. Я еще более фанатичная, чем Ларина просто нервно курит в коридоре по сравнению с моим фанатизмом.
Спасибо вам большое. Давайте еще звонок от вас, дорогие друзья. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Ой, а радио там выключится.
Очень издалека звонок. Алло. Ну, долго ждем. Говорите уже.
Алло.
Долго не могу ждать. Еще звонков полно. Алло, здравствуйте. Алло. Говорите, пожалуйста.
Добрый день, девушка.
Здрасте.
Добрый день.
Я присоединяюсь ко всему то, что было сказано до меня. Меня Дмитрий зовут, Москва. Вы просто не представляете, какие счастливые ваши дети. Что они растут в таких семьях. И они, я так надеюсь, что научатся отличать добро от зла. Угу. И здорово, что такие люди, как вы, все-таки есть. И их можно услышать.
Ой, спасибо. Дмитрий, спасибо.
Ну вот про детей давай тогда
надо, чтобы
спрошу.
Дети услышали, да. Вот это все-таки вот все обязательно.
Дети уже взрослые.
У нас с тобой одинаковые, да, практически
одинаковые
дети.
Угу. Которые действительно эту жизнь живут вместе с нами. Вот ты ее воспитывала как-то? Или...
Ну, конечно, воспитывала. Да. Но что, ты не воспитываешь?
Вот она
что-то
слушает
своего?
Она радио, она вот как-то о политике разговоры ведет с мамой.
Радио, да. Да.
Спрашивает что-нибудь?
Ну, конечно, да.
А есть уже свое отношение какое-то к тому, что происходит в стране, в нашей, на родине?
Ну, как тебе сказать? Ну, отношение... я не буду пересказывать, в чем заключается отношение. Ну, конечно, разумеется, мы разговариваем и о политике, и не о политике, и о чем угодно, и там о музыке, и о кино, и о том, что происходит вокруг. Ну, надо сказать, что я очень горжусь своей дочерью. Я просто вот ужасно ей горжусь, я тебе честно скажу. У нее завтра день рождения, между прочим, ей завтра 16 лет.
То есть вы майские обе?
Мы обе майские, да.
Поздравляю,
да?
Поздравляю.
И да. Мне очень нравится смотреть на то, как она меняется, что с ней происходит, как она воспринимает мир. И мне просто это очень интересно, uh-huh. если честно. Вот согласись, что самое интересное, вообще самое главное в том, что ты имеешь детей, да, это просто это ужасно интересно.
Uh-huh.
И чем дальше, тем интереснее это становится.
Не страшно тебе за нее?
Ну, страшно, как всем за всех.
Нет, я имею в виду именно с точки зрения сформировавшегося уже такого вот общественного состояние на сегодняшний день. Ведь наверняка не все, она же наверняка уже спорит там со своими одноклассниками, наверняка иногда задает не те вопросы учителям, как я предполагаю.
Слава
да?
богу, она учится
в хорошей школе.
Ну, хорошей...
Ведь она самостоятельная в этом смысле человека, никто ей не мешает быть самостоятельной.
Да, и там можно, в общем, разговаривать.
Угу.
Там можно разговаривать, и там не будут, знаешь, это бить по голове. Но... Ты знаешь, ну а что там бояться-то, собственно? Каждая жизнь, она неожиданна, и непонятно, что будет. Ну, да хорошо, давай тогда не будем заводить детей,
уже
а будем
все
завели, бояться.
Все.
Уже поздно бояться.
Оля,
конечно.
Что ты будешь нам петь в конце эфира?
Ой, я подумала, я решила поставить Portishead. Знаешь такой?
Нет.
Нет?
Представляешь?
Значит, если тебе сейчас понравится, я тебе пришлю пару треков.
Окей. Okay.
Это совершенно замечательная такая британская группа, которая играет... Вот эта музыка, которая сейчас будет у нас, называется «Roads», «Дороги».
Итак?
Значит, джаз, Portishead, замечательный совершенно женский вокал, Нью-Йоркский филармонический оркестр, очень много хорошего.
Музыкальный портрет Ольги Бычковой. Спасибо.
Ну а теперь любимая музыка нашего сотрудника.
Moment, how can it feel? We've got a war to fight.